Добрый день. Это «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим в основном за пределами России и Северной Америки. С вами Александр Гостев. Наша первая тема сегодня. США и афганские талибы 29 февраля подписали в Катаре постоянное соглашение о начале вывода из Афганистана нескольких тысяч американских военнослужащих. Это перемирие преподносится в Вашингтоне как начало новой обнадеживающей эры для Афганистана после 42-летнего периода непрерывных войн и конфликтов. Но официальный Кабул смотрит на сделку с талибами несколько иначе. Президент США Дональд Трамп неоднократно обещал вернуть все американские войска из стран Ближнего Востока и Южной Азии домой, чтобы положить конец, как он считает, глупым воинам Вашингтона, когда-то взявшего на себя неблагодарную роль глобального полицейского. Однако многие аналитики предупреждают, что любой поспешный уход США из Афганистана может создать совершенно неуправляемую ситуацию во всем регионе, и последствия такого решения Соединенные Штаты могут через некоторое время ощутить и на себе. О складывающейся в Афганистане ситуации и о том, насколько важно это перемирие, в интервью «Радио Свобода» рассуждает политолог-востоковед Аркадий Дубнов. Переговоры о перемирии между талибами и Соединенными Штатами шли очень долго и тяжело. И несколько раз они почти срывались именно из-за характера американского президента. Так если бы не приход Дональда Трампа в Белый дом, они бы никогда и не начались, наверное, или нет?
Все-таки с приходом Трампа прагматизм его политики внешний, мне кажется, сказался на начале переговоров с Талибаном. Они срывались не совсем, только по причине характера Трампа. Особенно на последних стадиях этих переговоров проблема состояла и в характере нынешнего президента Афганистана Ашрафа Гани. Вот уж кому мир Талибан и возможный выход американских войск из Афганистана с перспективами потери власти Ашрафом Гани меньше всего устраивало. Ну и талибы не сахар. Тем более, что они, в общем, не были едины в течение этого периода.
Но американскому президенту идея насаждения демократии в чужой стране очень чужда. Это в самих США же вызывает огромное отторжение.
Я совершенно согласен, что Трампу совершенно неинтересно идеологическая составляющая американского присутствия в Афганистане. Это уже все, так сказать, проходили по отношению к Афганистану, и шурави советские пытались насадить там социализм или помочь его насаждению. Бессмысленная задача. То же самое и со стороны Соединенных Штатов. Афганистан не та страна, которой можно навязать нечто чуждое их ментальности, истории, традициям и своему, как бы, мировосприятию. Мы наблюдаем ситуацию, при которой именно вот такой прагматизм Трампа вкупе с его очень точным выбором своего миротворца, я имею в виду Залмая Халилзада, может привести к успеху, во всяком случае, промежуточному. Потому что Талибан все эти почти 30 лет с момента своего возникновения алкал, стремился получить хоть толику международного признания. Я это просто лично помню еще с 95 года, когда впервые имел возможность познакомиться с одним из их руководителей еще в Кандагаре. Они станут субъектом международных отношений.
Я читал в массе источников, СМИ, что вот эта огромная сохраняющаяся ненависть между правительством в Кабуле и талибами не сулит, ну, абсолютно ничего хорошего для этого будущего гипотетического перемирия.
Я совершенно согласен, что такие точки зрения существуют. Но, тем не менее, я думаю, что другого выхода, чем пройти через вот эти тернии и проблемы внутри афганского неприятия, невозможно. Продолжающаяся война ведет в тупик. Победы там быть не может. Тем более, когда победа обеспечивается иностранным военным присутствием. Афганцы терпеть не могут иностранцев на своей территории. Вспомните историю Хамида Карзая, который начинал как американская марионетка, в конце концов, но ход событий заставил его фактически сомкнуться с требованием талибов, вынуждавшими американцев вывести свои войска. Когда мы говорим, что правительство испытывает смертельную неприязнь к талибам, это тоже не совсем верно. Если мы под правительством подразумеваем Ашрафа Гани, да, Но вокруг Ашрафа Гани по отношению сегодня к этому мирному процессу осталось совсем несколько значительных, так сказать, влиятельных вождей и маджахедов. Среди них, например, такой человек, как Абдул-Хаяф, один из бывших значительных лидеров периода гражданской войны и войны против советской интервенции. По существу, вокруг Ашрафа Гани совсем мало осталось людей, которые поддерживают именно его. Другое дело, что там у них будут свои отношения с талибами, но они готовы стать частью этого мирного процесса вместе с талибан. Проблема состоит в другом, может быть, что этнические меньшинства будут требовать своей доли власти, как территориальной, так и политической. И реальная опасность состоит в угрозе сепаратизма, в угрозе раздела Афганистана на зоны влияния талибан и северных вождей, которые контролируют северные провинции, где проживает большая часть этнических меньшинств – узбеки, таджики, шииты, туркмены. И в этой ситуации, конечно, такой непотопляемый лидер этого афганского северного сопротивления, как генерал Дусту, который с кем только не был в союзниках и против кого только не воевал, он сегодня может оказаться одной из самых ключевых фигур.
Но как вести себя, ну, например, тем же хазарейцам, которых уже, по-моему, почти 1,5 миллиона и бежали в Иран, потому что они прямому геноциду, как шииты, подвергаются со стороны тех же талибов?
Если кто-то из лидеров хазарейцев надеется, что продолжением войны с талибаном удастся сохранить и обезопасить себя, то я думаю, что это глубокая и, в общем, трагическая ошибка, да еще и историческая ошибка. Не бывает такой войны, которая может сохранить этническое меньшинство в целости и безопасности. Их безопасность может быть гипотетически сегодня обеспечена гарантиями, ну, например, таких региональных держав, как Иран. И тогда Соединенным Штатам придется привлекать Иран к вот этому будущему мирному процессу с точки зрения обеспечения безопасности шиитов.
А вообще, хоть какой-то стимул у талибов есть придерживаться соглашения о перемирии после того, как они дождутся вывода американских войск? Зачем?
Если они реальные политики, они совсем уже другие, нежели были там 25 лет тому назад. Это другое поколение. Оно, на мой взгляд, научилось видеть мир и свои проблемы гораздо более стереоскопически, объемно, нежели просто тогда, когда они пытались противостоять маджахедам, передравшимся между собой после вывода советских войск. Я полагаю, что у них есть стимулы, и об этом можно уже судить по интервью Хакани, одного из лидеров «Талибан», наиболее радикального крыла, который он дал недавно «Нью-Йорк Таймс», которому он очень откровенно дал понять, что он рассчитывает на помощь Соединенных Штатов, я имею в виду, в первую очередь, финансовую, в будущем мирном процессе восстановления. Кто еще может, в принципе, помочь вот этой разодранной, измученной стране, кроме как не Запад?
Но ведь талибы в первую очередь ассоциируются на Западе со своей античеловеческой, варварской идеологией. Вся же мир живет символами, и все помнят разрушенные статуи Будды в Бамиане. И с ними будут после перемирия потом еще вести какие-то дела?
Другого выхода, кроме как примириться даже с теми, кого Запад называет варварами, ну, в общем, я думаю, просто нет. Просто потому, что Афганистан – это территория культурно чуждая, невосприимчивая к иностранному влиянию, а уж тем более западному. Мы все несем ответственность за разоренный Афганистан. В первую очередь, это советская интервенция разрушила эту страну. Эта советская интервенция фактически привела к рождению джихадизма. Джихад был направлен в первую очередь против Шурави. Правда, американцы очень сильно способствовали этому. Поэтому две страны несут ответственность за то, что сегодня джихад стал, что называется, мировой нормой, мировым трендом, мировой модой. Терроризм, который начался в Афганистане, дальше он вылился и в Аль-Каиду, и в Исламское государство, во все формы самого различного названия, различного этнического, так сказать, происхождения. Но начиналось это в Афганистане, потому что никто не хотел понимать, что это такое.
Но, кстати говоря, талибы ведь, по-моему, так никогда и не осудили теракты в 2001 году в сентябре в Соединенных Штатах. Не осудили ни Аль-Каиду, ни другие международные террористические группировки. Какие у них будут причины сдержать обещания, которые сейчас они могут дать? То есть туда опять придет Аль-Каида, опять придет Исламское государство. В общем, чего ему туда приходить? Оно как бы так там давно присутствует.
Очевидно, что тот период, который, я надеюсь, заложен для вывода американских и натовских войск от года до полутора, он-то как раз и будет вот этой проверкой на обязательность Талибан. Талибов последние времена даже Россия в своих контактах с ними устремляла на войну с ИГИЛ. И это давало эффект, потому что врагами внутреннего свойства в Афганистане для Талибан становятся иностранные боевики. Именно ИГИЛ, исламское движение Узбекистана, эти пришельцы, выходцы этнические из Центральной Азии, да, уйгуры, северные кавказцы. Эти люди чужие для пуштун, для талибов, и они будут их вытеснять. Поэтому, на мой взгляд, это не самое сложное обязательство, которое талибы могут дать мировому сообществу, что с этой территории больше не будет угрозы миру. Гораздо более проблемно может быть это сопротивление внутри самого Афганистана, между этническими группировками, между даже племенами тех же пуштун. Вот там могут быть драчки, это правда.
В Москве с насколько тревожным вниманием следят за происходящим? Или, может быть, наоборот, я ошибаюсь, может быть, следят с надеждами? Ведь для Путина это все как бы, как он может это воспринимать, поражение Соединенных Штатов, войска уходят из Афганистана, как и из Вьетнама когда-то, как и советские войска были выведены. И вот эта образовавшаяся, на его взгляд, пустота, может быть, открывает сияющие перспективы, если их можно так назвать.
Афганистан сам по себе уже давно не очень интересен российскому руководству. И Афганистан рассматривается, в первую очередь, как поляна противостояния с Соединенными Штатами. Очередная поляна. Это старая игра. Если что-то выгодно американцам, значит, должно быть невыгодно русским. И наоборот. Поэтому казалось все последние времена, что в Москве очень негативно реагировали на политику Штатов. Они не выводят войска. Нет, вы должны выводить войска. Они выводят войска. И что это вы выводите, когда вы дали обещание, получили мандат от ООН справиться с терроризмом, с исламским? Да, это же мы наблюдали все эти последние годы. Сегодня, вот буквально вот в эти времена, в Москве реагируют осторожно и, в общем, позитивно.
Речь тут не за или против, а, например, боятся ли в Кремле, что Афганистан вновь станет источником распространения и террористической идеологии, и боевиков, которые могут проникнуть обратно куда-то и в Центральную Азию, оттуда и в Россию.
Все последние годы все наши представители силовых структур либо публично выступали, либо объезжали столицы Центральной Азии и распространяли постоянно такие пугалки, что вот-вот прорвется скоро граница, то ли на таджикском участке, то ли на туркменском, и оттуда хлынут массы террористов. Никогда точно не указывалось, какие это террористы, но имелось в виду там ИГИЛ. Назывались цифры 5, 10, 12 тысяч. Никогда никто не мог сказать источник, никто не мог никогда в Москве подтвердить. Но в Центральной Азии это воспринималось однозначно. Москва навязывает свое военно-политическое присутствие, увеличение своего влияния. Пока это остается на уровне вот этих всех пугалок. Ничего подобного пока не происходит. Хотя есть отдельные инциденты на туркменском участке, не вполне понятного происхождения, но никто серьезно пока к этому не относится, как к реализации этих опасностей.
Напоминаю, это было мнение политического аналитика, востоковеда Аркадия Дубнова. Это «Атлас мира», с вами Александр Гостев. Грузинская телекомпания «Главный канал», симпатизирующая Михаилу Саакашвили и прозападной оппозиции, опубликовала сенсационные данные журналистского расследования о работе в стране местного филиала российского сервиса онлайн-заказов «Яндекс.Такси». По утверждению авторов доклада, российская компания регулярно передает ФСБ России метаданные о своих клиентах, создавая тем самым угрозу национальной безопасности Грузии. Однако местные власти пока не спешат принимать меры против российского инвестора, опасаясь дальнейшего ухудшения российско-грузинских отношений. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Жители Тбилиси и многих городов Грузии до последнего времени не подозревали, что, вызывая с помощью мобильного приложения на своих смартфонах самое популярное, дешевое, доступное и удобное «Яндекс.Такси», они тем самым подвергают опасности и себя, и свою страну. По утверждению экспертов ряда неправительственных организаций и журналистов оппозиционной телекомпании «Главный канал», «Яндекс.Такси» якобы регулярно передает данные о своих клиентах российским спецслужбам. Эксперты утверждают, что ФСБ и СВР России многое могут узнать с помощью этих данных. Например, маршруты передвижения конкретных лиц, их семейное положение, банковские счета, поскольку оплата часто производится напрямую банковскими карточками, или могут с помощью аппликации устанавливать так называемые «жучки» в мобильных телефонах. Эксперты отмечают, что в условиях, когда российские разведывательные службы ведут работу по всему миру, было бы странно с их стороны не воспользоваться огромными возможностями российской компании, работающей в Грузии, тем более с учетом прохладных отношений между Тбилиси и Москвой. Несмотря на все попытки журналистов, Яндекс.Такси Грузия от комментариев пока отказывается. Ее представители даже не выходят на связь с журналистами. Как заявил в интервью «Радио Свобода» доктор военных наук, эксперт по вопросам безопасности Вахтанг Майсая, согласно российскому законодательству, российские компании не просто могут, но обязаны передавать все запрошенные данные Федеральной службе безопасности и другим спецслужбам России.
Как вы знаете, в России были приняты три важных документа. Ну, я имею в виду с точки зрения Кремля. Во-первых, это первое, так сказать, концепция информационной безопасности и два законопроекта, то есть два закона. Первый, как говорится, о цифровых технологиях, и другой, так сказать, закон, который был подписан президентом Путиным, о контроле, как говорится, социальных сетей. По этим документам, как говорится, Федеральная служба безопасности, особенно ее, так сказать, соответствующая служба, если я ошибаюсь, Департамент информационной безопасности получает большие полномочия контроля, как говорится, частных компаний. Были прецеденты по отношению господина Дурова и по линии «Медузы» и «Телеграф», как вы знаете. Все компании должны передавать свои данные Федеральной службе безопасности. То есть это вот как раз обязывает эти, так говорится, документы, эти законы, как вы знаете. И, естественно, это тоже касается тех компаний, которые, так сказать, их деятельность распространяется на другие страны, в том числе в Грузии. Я имею в виду Яндекс и другие, так сказать, российские компании, которые работают здесь, в Грузии.
Вахтанг, скажите, пожалуйста, а насколько это опасно?
Ну, это опасно, как говорится, потому что, во-первых, передавать информацию о других иностранных граждан, передвижении других иностранных граждан другому государству, это уже, так сказать, влечет большую опасность и большие риски для безопасности данных граждан. Это во-первых. Во-вторых, с этим, как говорится, можно вычислить все интересующие, так сказать, лица, которые могут быть потенциально, как говорится, в будущем как бы задействованы как агенты влияния или объекты для перевербовок. Как вы знаете, ФСБ имеет, так сказать, право провести разведывательные деятельности в других государствах, особенно на постсоветском пространстве.
Вахтанг, а что можно сделать? Запретить Яндекс?
Ну, я не знаю, но надо поставить под жесткий контроль деятельность таких компаний, которые официально передают и обязаны передавать своим спецслужбам такие данные со стороны наших специальных служб. Или, я бы сказал, даже, так сказать, можно, как говорится, ограничить деятельность этих компаний, потому что это угрожает национальной безопасности страны.
А разве в Грузии есть законодательство, которое позволяет, скажем, ограничивать инвестиции? Ведь Яндекс.Такси – это инвестор.
Закон о оперативной деятельности, это закон, как говорится, был принят в Грузии, и даже, так сказать, закон о службе государственной безопасности дает такие полномочия нашим контрразведывательным структурам. Так что это, как говорится, вполне возможно, такие меры, чтобы были приняты.
Но нет никаких признаков, что власти собираются принять эти меры?
Ну, я не знаю, это уже решение властей, так говорится. Надеюсь, что после того, как власти как раз эта информация дойдет до властных структур, я думаю, что они должны принять соответствующие меры.
Считает Вахтанг Майсая. Несмотря на бурную реакцию общественности и обращение оппозиционных сил, власти Грузии пока не спешат принимать меры в отношении Яндекс.Такси или как-то ограничивать ее работу в стране, по всей видимости, не желая в очередной раз подвергать риску хрупкий процесс нормализации российско-грузинских отношений, начавшийся несколько лет назад после смены власти в Грузии.
Этот репортаж подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Вы слушаете «Атлас мира», и у микрофона его автор и ведущий Александр Гостев. Не успела Великобритания покинуть Европейский Союз, как о своем желании вернуться в ЕС заявила входящая в нее Шотландия. В разных шотландских городах регулярно проходят митинги против Брекзита, а парламент шотландской автономии проголосовал за проведение нового референдума о независимости Шотландии. О ситуации журналисту «Радио Свобода» Андрею Шароградскому рассказал наш европейский обозреватель и мой соавтор по программе «Атлас мира» Ярослав Шимов.
Прежде всего, как голосовало население Шотландии на референдуме по Брекзиту? Население Шотландии с весьма большим перевесом голосовало против Брексита. Соотношение было 62-38 в пользу сторонников того, чтобы остаться в Евросоюзе. То есть Шотландия радикально иначе голосовала, чем большая часть Англии, кроме Лондона, и чем Уэльс, которые определили победу сторонников Брексита.
Так или иначе, Брексит формально все-таки состоялся после всех вот этих перипетий. 31 января Великобритания официально вышла из Европейского Союза, и тут же голосование в парламенте Шотландии о новом референдуме о независимости. Что это голосование и результаты его означают в целом?
Пока что ничего. Начну с того, что Соединенное Королевство – это уния, которая была заключена в 1707 году. Уния тогдашнего английского королевства с входящим в его состав Уэльсом и королевство Шотландии. Монарх у них тогда был один, парламент и все остальное разное. Они подписали это соглашение, оно действует 300 с лишним лет, естественно, с разного рода корректировками. Но для того, чтобы эту унию расторгнуть, нужно согласие обеих сторон. И в нынешних условиях это значит, что новый референдум по вопросу о независимости Шотландии должен быть одобрен властями всего Соединенного Королевства, то есть британским парламентом. Одна Шотландия не может заявить, что она выходит из состава Соединенного Королевства. Есть и другой момент. Референдум был, как известно, по этому вопросу. Он был в сентябре 2014 года. И на нем сторонники сохранения Соединенного Королевства победили со счетом 55-45 примерно. И тогда было сказано тогдашними лидерами Великобритании, очень любит это повторять Борис Джонсон, нынешний премьер, что вопрос закрыт на поколение, для одного поколения. То есть в следующий раз к нему вернуться, если понадобится, через несколько десятков лет. Но шотландское руководство, в котором доминируют шотландские националисты, говорит, что нет, позвольте, поскольку свершился Брексит, то ситуация изменилась. Те люди, которые голосовали за сохранение Шотландии в составе Соединенного Королевства, они голосовали за Соединенное Королевство, которое было членом ЕС. А сейчас оно не член ЕС, поэтому многие шотландцы, наверное, изменили свое мнение. Поэтому мы требуем второго референдума. Вот такая коллизия.
Тут все равно, судя по вашим словам, такой референдум маловероятен, но так или иначе уже был референдум, значит, можно себе представить, что референдум может состояться. Очередной референдум о независимости Шотландии, и не через поколение, а гораздо раньше. Представим себе, что это произойдет, и представим себе, что большинство шотландцев проголосует за выход из Соединенного Королевства. Что будет тогда?
Ответа на этот вопрос сейчас, конечно, никто не знает. Я с вами соглашусь в том, что да, конечно, референдум возможен и раньше, потому что на это на самом деле рассчитывают шотландские националисты. У них сейчас изрядное, но не подавляющее еще большинство в парламенте. Будут в скором времени региональные выборы. И если национальная партия во главе с нынешним первым министром Шотландии Николой Стерджен всех сметет, она может. У нее очень хорошая динамика в последние годы. То тогда Эдинбург может апеллировать к Лондону со словами, ну вот посмотрите, подавляющее большинство шотландцев проголосовало за партию, которая хочет второго референдума. И уже сложновато будет отвертеться при такой легитимности. Так вот, если референдум представить себе, что он состоится, пока непонятно, кто его выиграет. Последние три опроса, там разные результаты. Буквально на лезвие бритвы. Один опрос говорит, что 51% за независимость, другой говорит, что все-таки 49%. В общем, в районе этих проклятых 50% общественное мнение колеблется. Понятно, что Брексит прибавил сторонникам независимости Шотландии и поддержки, но она пока далеко не подавляющая. Если представить себе, что сторонники независимости выиграли, сразу возникает куча вопросов. Главный вопрос – граница между Шотландией и Англией. Это тот самый вопрос, который касался при Брексите границы между Северной Ирландией и Ирландией. То же самое. Там масса деревень, небольших городков, общин, семей, которые живут по обе стороны границы. Они совершенно явно будут против жесткой границы и пограничного контроля. С другой стороны, это будет граница ЕС. непонятно, что с этим делать. У Шотландии на самом деле не так уж все радужно в области экономики, у нее сильный бюджетный дефицит, куда больше, чем у Соединенного Королевства в целом. На это явно упирать будут сторонники сохранения Соединенного Королевства. Еще одна вещь – военная база военно-морского флота Великобритании, включая подлодки с ядерным оружием. Она находится в Шотландии, то есть ее нужно будет перебазировать. В общем, тут целый снежный ком, поэтому, конечно, говорить, что Шотландия вот возьмет, уйдет, и тут же у нее все будет хорошо, и тут же она опять вернется в ЕС – это тоже отдельный вопрос. Это целый процесс, который займет, по прикидкам аналитиков, года полтора теоретического возвращения Шотландии в ЕС. В общем, это все будет, наверное, немногим проще, если вообще проще, чем Брекзит.
Ну а как на все это смотрят из Брюсселя? Посмеиваются или, может быть, заявляют о том, что рады были бы видеть даже одну Шотландию обратно в Союзе?
Бывший уже до недавнего времени являвшийся председателем Европейского совета, то есть высшего органа ЕС, Дональд Туск, он вот буквально то, что вы сейчас произнесли, сказал, что да, будем рады. Но он уже отставной, хоть и недавно. А действующие лидеры ЕС стараются все-таки сдерживаться, то есть они прекрасно понимают, что это для них козырь при переговорах с Лондоном, с Борисом Джонсоном о новом торговом соглашении и вообще о новых основах отношений между Британией и ЕС. Напомню, что до конца этого года это соглашение должно так или иначе быть заключено. Но ведут себя корректно. При этом, однако, случаются странные происшествия. Например, на здании Европейской комиссии в ночь после Брекзита была такая проекция световая. Скрещенные слова Европа и Шотландия, Europe и Scotland, вместо буквы О, вот на их пересечении, сердце. То есть, как бы вот символ того, что Европа любит Шотландию. Никола Стёрджен в своем твиттере немедленно это перепостила с соответствующим комментарием. Еврокомиссия немедленно на следующий день открестилась, что это не мы не знаем, кто это сделал, будет проведено расследование. Расследование результатов не принесло. Вот что хотите, то и думайте об этом происшествии.
Напоминаю, что у микрофона был европейский обозреватель «Радио Свобода» и мой соавтор Ярослав Шимов. Это был «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Костев. Всего вам доброго!